Дорогие друзья, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В 40-й раз и в последний раз мы сегодня собрались для того, чтобы разбирать эту драгоценную книгу, книгу Откровения. Мы в прошлый раз начали разбор последней 20 главы. Мы прекратили наш разбор на 2 стихе. Теперь я прочитаю эту главу полностью и с Божьей помощью. Мы сегодня ее разберем. Для связи я прочитаю первые 2 стиха, которые мы в прошлый раз разобрали еще раз. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту и другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья деревьев для исцеления народов. И ничто уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верные истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Сей гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда уже услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись, и сказал мне, не запечатывай слова пророчества книги сей, ибо время близко». Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще оскверняется, сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди. И слышащий да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующее говорит, «Ей гряду скоро! Аминь! Ей гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами!» До сего места текст Священного Писания. Как я уже говорил, в прошлый раз мы разобрали первые 2 стиха этой главы. В 21 и в 22 стихах главах Библии, в последних главах Откровения и всей Библии речь идет о небесном Иерусалиме. Речь идет о том спасении, которое совершено и завершено. И вот, начиная с 3 стиха, мы будем эту главу сегодня разбирать дальше. В 3 стихе мы прочитали слова «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Там ничего не будет проклятого. Откуда же произошло проклятие? Зло здесь, на этой земле, является всегда элементом проклятия. То есть проклятие и зло, они связаны друг с другом. И благословение, и проклятие произошли от Бога. В первой главе Библии мы читаем об Адаме и Еве, и благословил их Бог. А в третьей главе Библии мы уже читаем, как Бог говорит змею: «Проклятый ты за то, что так поступил». Он говорит Адаму: «Проклята земля из-за тебя». Тот Бог, который благословлял людей, он теперь проклинает здесь, на этой земле, и сатану за то, что он сделал, и землю. И апостол Павел в послании к римлянам говорит с 19 стиха по 23, что вся тварь, она тоже порабощена, недобровольно, нет. Этой суете она порабощена по той причине, что люди впали в грех. И эта тварь, то есть весь животный мир, ожидает дня искупления детей Божьих. То есть вся наша земля попала под проклятие Бога. И народ израильский, который должен быть благословленным среди всех народов земли, о нем пророк Захария говорит: вы были проклятием. То есть проклятие пришло на людей, жителей этой земли. И проклятие, оно всегда несет свои нехорошие последствия. Оно урезает наше благополучие, наши привилегии, возможности. Оно приводит в отчаяние и тупик людей. Поэтому люди должны стремиться не к проклятию, нет, они должны стремиться к благословению от Господа. Почему? Благословение Господнее обогащает и печали с собой не приносит, говорит Соломон. И вот в этом новом Иерусалиме не будет больше проклятого. Там не будет ничего нечистого. По какой же причине? В послании к Галатам апостол Павел говорит в 3 главе, в 13 стихе: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всякий, висящий на древе». Христа Павел называет в послании к Коринфянам последним Адамом. Первый Адам согрешил. Он взял от дерева, от которого не должен был взять, и есть, и ел. И потом он убежал от лица Господнего и спрятался. Последний Адам был пригвожден к дереву. Ни к скале, ни куда-то его привязали, ни как-то его побили камнями. Его прибили именно к дереву, потому что от дерева начался грех. Так как руки первого Адама протянулись к этому дереву, то руки последнего Адама были прибиты гвоздями к дереву, чтобы он больше не срывал плодов с этого дерева. Первый Адам бежал от лица Господнего. Он боялся теперь этого Бога. Последнему Адаму прибили ноги к этому дереву, чтобы он не убегал больше от Бога. А само дерево было срублено. Из дерева был сделан крест. Не каменный крест, не железный крест. Грех произошел от дерева или перешел к первому Адаму. И вот последнего Адама прибили к дереву, которое было срублено. Крест не был растущим деревом. И именно поэтому ноги и руки прибили, чтобы человек больше не грешил. Мои и твои руки и ноги надо было прибивать к дереву, чтобы мы не грешили. И это сделал, говорит апостол Павел, за нас Христос. Поэтому проклят всякий, висящий на дереве. Проклят не тот, который где-то висел или как-то убивали. А вот с деревом в Библии связано проклятие. А вот этим проклятием стал для нас или вместо нас Христос. Бог был во Христе и примирил с собою мир. И поэтому Он дал нам слово примирения. И все те, которые попадут в небесный Иерусалим, у них снято это проклятие. У них нету этого проклятия. Бог снял с них. Поэтому туда, в небесный Иерусалим, ничего проклятого больше не будет. Но престол Бога и Агнца будет в нем. Престол – это символ власти и силы. И здесь перед престолом Божьим, а он будет стоять в небесном Иерусалиме. Здесь будет все исполняться точно, как хочет Бог. Здесь будет его воля исполняться людьми, потому что это его резиденция. Если сатана о нашей земле сказал Христу, что оно принадлежит мне, он лжец. Ему эту землю никто не передавал. Он себе ее присвоил и на этой земле диктует людям свою власть. Но там на земле будет царствовать Бог, потому что его престол будет стоять там, и рабы его будут служить ему. Служение Богу тут начинается уже здесь, на этой земле. Люди, которые хотят когда-то быть в вечности, они должны познакомиться с Богом на земле. Христос говорил в 12 главе Евангелия от Иоанна в 26 стихе, «Кто мне служит, мне да последует». Невозможно служить кому-то, если не будь знакомым с этим человеком. Это невозможно. А если люди хотят служить Богу, они должны познакомиться с Богом, они должны примириться с Ним, они должны прийти на службу к Нему. А как это сделать? Послание к римлянам Павел пишет в 6 главе, в 16 стихе. «Ну ежели вы не знаете, что тому, кому вы отдаете себе в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности. Кто кем порабощен, тот тому и раб». Если мы порабощены сатаной, то мы должны делать грех, потому что грех от него произошел. Но через этот грех на нас придет проклятие и вечная погибель. Если же мы порабощены Христом, то есть не в смысле рабов, нет. Если Он победил нас, наше собственное «я», если Он освободил нас от сатаны, Он фактически дает нам свободу, служить Ему или нет. Но если мы хотим попасть на небо, мы должны служить Ему. И служение это должно начинаться уже здесь, на этой земле. Тот, кто привык на земле служить Богу, тому и нетрудно потом будет служить там на небесах. Тот, кто здесь не служил Богу, не сможет попасть туда. Поэтому учиться служить нужно уже здесь. Как же мы служим? Во-первых, люди служат Богу. И 1 Ефесянам, 1 глава, 9 стих. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, нашей жизнью, тем, что мы от многого в жизни отказываемся и делаем то, что другие люди бы не хотели делать из-за любви к Богу». Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. Там Петр говорит: «И служите друг другу, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Служите каждый тем даром, который получили». И если Бог каждому из нас дал определенный дар, то, служа друг другу, мы служим и Богу, потому что мы являемся детьми Божьими. И то, что мы делаем кому-то из людей, мы делаем Богу. Вот, но это служение начинается на земле. Поэтому будем стремиться к тому, чтобы служить друг другу нашими дарами, которые Он даровал, и служить Богу для того, чтобы некогда быть у Него на небесах, и рабы Его будут служить Ему там, в небесном Иерусалиме. В 4 стихе мы читаем: «И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их». Узрят лицо Его. До этого времени этого никто не смог сделать. Еще раз напоминаю слова Господа Моисею в книге «Исход», 33 главе, 20 стихе. «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Как же остался в живых Моисей? Как же мог когда-то видеть славу Божью Илия или другие пророки? Видел славу Божью Езекииль, видел престол Божий пророк Захария, пророк Исаия. Но каждый раз Господь принимал такой образ, чтобы люди не видели, какой он фактически есть, а то бы они погибли. Первосвященник заходил один раз в году со своим кадильницей, святое святых, а потом с кровью, значит, козла, отпущения, который приносился в жертву. Но там не было ни одного окна, там не было света. И он входил туда, в этот мрак, в присутствие Божье, чтобы ему как-то не видеть Бога. Но Бог своей личной персоной там не присутствовал. Это все было прообразно. Но как же в Новом Завете? Ведь мы теперь дети Божьи. И фактически, наверное, в Новом Завете было иначе. Павел ведь говорит: «Я был восхищен до третьего неба. Я видел неизреченные вещи, которые нельзя вообще передать». И в то же время этот Павел пишет в первом послании к Тимофею, в 6 главе, в 16 стихе, о Боге, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Значит, то же самое обстоятельство остается и в Новом Завете. И дети Божьи Бога не видели и видеть не могут. Но в небесном Иерусалиме мы будем подобны Ему. Наши воскресные или воскрешенные тела будут подобны воскресшему телу Иисуса Христа. И поэтому мы будем подобны Ему и сможем Его видеть таким, каким Он есть. Поэтому рабы Его, то есть те, которые будут жить там, они увидят Его и будут вместе с Ним. Тогда это будет возможно. И имя Его будет на челах их. Когда-то мы читали в начале, в первых главах, в седьмой книге, о запечатлении 144 тысяч из израильского народа. Печатью Божьей запечатывались эти иудеи. Далее мы читали о печати, которую ставили людям во время великой скорби. Это печать Антихриста. И все люди, которые имели печать этого Антихриста, они попадут с Антихристом вместе туда, в ад. Ни один человек с этой печатью не сможет спастись. Но здесь люди с печатью Божией на ихнем челе. Исполнятся слова, которые Господь говорил в 3 главе Откровения, в 12 стихе. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». То есть жители Иерусалима, они будут иметь адрес, а имя ихнего Бога и нашего Бога будет на челе у каждого спасенного. Туда мы стремимся. Поэтому Павел и говорит: наше жительство на небесах. И люди с печатью Божией попадут туда, где Бог. А люди с печатью Антихриста попадут туда, где Антихрист. Невозможно их поменять. С печатью Бога, который ее там получит, никто уже не будет переселен в ад. А из ада с этой печатью Антихриста никто не будет переселен туда, на небо. И искать лица Господнего надо теперь, покуда мы живые, покуда мы еще не умерли, покуда есть возможность познакомиться с Богом и быть запечатленным Духом Святым, чтобы попасть на небо. В 5 стихе мы читали: «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Это частичное повторение 23 стиха из предыдущей 21 главы. Солнце правды, о котором говорил пророческий пророк Малахия, последний пророк Ветхого Завета, он будет освещать небесный Иерусалим или Новый Иерусалим и весь новый мир. Все остальные источники света и энергии будут упразднены. Ведь нам солнечный свет и электроэнергия нужны много для того, чтобы освещать и для того, чтобы греть. Часть энергии используется для того, чтобы совершать работу. Но если будет такое сильное солнце, такой сильный солнечный свет, не будет зимы, не будет ночи, значит, всего этого освещения и обогревания не нужно будет. Все это будет упразднено. Библия не говорит, будут ли люди работать, что они будут делать. Библия нам говорит в нескольких словах: рабы Его будут служить Ему. А что это за служба? Слово Божие нам не говорит. Наша цель – попасть туда, и тогда мы увидим. Тогда будет ясно, что мы будем там у Него делать. И вот все освящение будет исходить от славы Божьей, как эта слава Божья, этот столб огненный когда-то освещал в темную ночь путь израильскому народу. И будут царствовать во веки веков, то есть не от века до века только, или в течение столетий, а бесконечно, von Ewigkeit zu Ewigkeit, от одной вечности до начала создания мира, до бесконечности. То есть будущий мир, он бесконечен. Если наш современный материальный мир ограничен по времени, то будущий мир будет бесконечен во времени. И именно тогда наступит эта бесконечность, и тогда наступит, значит, вечное общение спасенных людей с Господом Богом. Уже в Ветхом Завете пророк Даниил говорил об этом будущем времени. В 7 главе, в 18 стихе он сказал следующее. «Потом примут царство святые Всевышнего и будут владычествовать царством вовек и во веки веков». Это не о тысячелетнем царстве сказано, вовек и во веки веков. То есть это без конца. И далее еще в этой же главе этот пророк говорит в 27 стихе. «Царство же и власть, величие и царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Мы читали в прошлый вечер, что цари земные будут свою славу приносить в небесный Иерусалим. И здесь Даниил говорит, что все владыки, они будут повиноваться этому Господу. И это Царство Божие, о котором Христос учил нас молиться. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе». Оно тогда исполнится. Это будет вечное Царство нашего Господа Бога. И вот дальше, в этом 5 стихе, в 6 стихе мы имеем заключительный призыв. Значит, Иисус Христос, это вообще последние слова Иисуса Христа людям для этой нашей земли. «И сказал мне, сии слова, истинные, верные истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Начиная с этого 6 стиха по 10 стих у нас пойдут последние пояснения. Этот 6 стих еще раз имеет в себе подтверждение истинности этого божественного слова. Все это слово продиктовано ангелом, но трижды в 19, 21 и 22 главе подтверждается еще раз «И сказал мне сии верные истинные слова Бога». То есть, когда говорится о чем-то особенно важном, то еще раз, один раз тут подчеркивается, что вот это особые важные места, чтобы заострить внимание читателей и слушателей на этих особых истинах. «Господь Бог святых пророков послал ангела своего», то есть Бог является Господом всех пророков. И ангел, который разъяснял Иоанну это откровение, является посланным Богом. То есть это откровение Иисуса Христа, но в то же время и Небесного Отца, потому что Отец и Сын одно и то же. И для чего? Для того, чтобы показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Этот стих очень похож на первый стих, с которого мы начинали наш разбор. Тут в первом стихе об этом уже говорилось, какова цель этой книги. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. То есть, чем начинается эта книга, с тем она теперь и кончается. Конец и начало одинаковое. И эта книга, в первую очередь, принадлежит не только церквям, но рабам Божьим. А к этим рабам Божьим относятся и израильский народ, и многие, которые будут спасены во время великой скорби. То есть оно относится ко всем спасенным. И еще раз подтверждается, что речь идет здесь о грядущих событиях, которому должно или надлежит быть вскоре. То есть уже недалеко, очень далеко за горами все эти события были тогда, когда они писались, а или о нем писали, когда эту книгу писали. Тем более теперь, когда прошло 19 столетий, эти события приблизились намного больше. И вот в седьмом стихе мы имеем шестую заповедь блаженства в книге Откровения. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Всего у нас в Новом Завете 50 заповедей блаженства. Это 49-я, предпоследняя в Новом Завете. Заповедь блаженства – это изречение Иисуса Христа, где обещается человеку за исполнение определенных требований Божьих вечная жизнь и вечное счастье. Блаженство – это символ наивысшего счастья, довольства или удовлетворения всех своих желаний и чувств. «Се гряду скоро», говорит здесь еще раз Иисус Христос. В 3 главе, в 11 стихе, Он говорил подобные же слова. «Се гряду скоро, держись, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего». Слово «скоро» в русском языке имеет два значения. Первое значение – это, значит, вскоре, это быстро, это вот уже немного времени останется, и тогда это совершится. А второе значение этого слова – это быстро. Отсюда от «скоро» произошло слово «скорость». Мы говорим «скорый поезд», тот, который быстро идет. Или отсюда произошло оно от греческого слова «тахи». «Тахи» оттуда «тахометр» или «тахошайбы». Это прибор, который показывает скорость. И вот Христос придет вскоре и придет быстро. Придет скоро. Его пришествие будет молниеносным. И он вот в этой главе еще несколько раз предупреждает о том, что он так придет неожиданно и вскоре. «Блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей», пишет он здесь, в этом стихе. И опять невольно мы возвращаемся к первой главе книги Откровения. Здесь, в 3 стихе, мы читаем слова «блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Значит, там вначале называются блаженными те люди, которые читают то, что написано в этой книге. Эта книга, значит, не только для того, чтобы ее разбирать, для того, чтобы тут толковать ее, дискуссировать о ней, для того, чтобы предсказывать что-то или догадываться, для чего же она написана. Тут ясно и конкретно сказано, она написана для соблюдения всего того, что написано в ней. Нам приятно послушать толкование этой книги, что Бог нам здесь хотел сказать, но это не самое важное. Важнее, чтобы мы исполнили то, что написано в этой божественной книге. Если мы много знаем, это хорошо, но только отчасти. Почему? 1 Коринфянам, 8 глава, 1 стих. «Знания надмевают». Люди, которые много знают, делаются надменными. Они свысока смотрят на тех, которые знают меньше. И это опасность в этом. Знанием надо правильно уметь пользоваться. В противном случае они помогут только человеку возгордиться. Иаков говорит в 1 главе, в 22 стихе. «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только, обманывающие самих себя». Если мы только слушаем это слово и не исполняем, мы себя обманываем. И мы будем виноваты перед Богом. Мы не сможем сказать «я не знал», «я не слыхал». Это будет ложь. А если мы слушаем, мы ответственны за то, чтобы исполнять то, что мы слышали. Знание не замещает исполнения. Если я хорошо знаю правила уличного движения, это не значит, что я их не буду нарушать. И при нарушении я не могу сказать полицейскому: «Да я знаю правила». Меня накажут не за то, что я знаю, а за то, что я не делал. Так же будет и с Богом, будет делать Бог. Многие люди говорят: «Да я знаю Библию не хуже тебя». А это тебе ничего не поможет. Надо жить по Библии. И нам, верующим, если мы знаем Библию, слава Богу, но мы должны жить по этой книге. Вот это здесь особенно подчеркивается в этой книге. Желая спастись, нам нужно жить по Слову Божьему. Нам надо исполнять то, что написано в этой божественной книге. И вот в 8 стихе мы читаем о повторенной ошибке апостола Иоанна. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, я пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему». Уже раньше он допустил эту ошибку. В 19 главе, в 9 стихе, он тоже хотел поклониться ангелу, который ему показывал все. Этот ангел теперь показал ему небесный Иерусалим, жену или невесту Агнца, резиденцию Бога. И это на Иоанна так сильно повлияло, что он как бы в знак признательности или благодарности хотел этому ангелу поклониться. Ведь эту картину никто на земле не видал. Иоанн единственный, который заглянул туда, которому Господь это показал. И это, этим кончается откровение Ветхого Завета, Нового Завета. Этим кончается Божье откровение всей Библии. И каждый пророк, который после приходит и говорит: «Я пророк», так их и слушать не надо, этих пророков. Божье откровение заканчивается 22 главой книги Откровения. И больше Богу нечего открывать людям. Он может нам лично что-то открыть для нашей жизни, но что будет со Вселенной, что будет с Церковью, что будет с Израилем, что будет с народами мира сего, Бог обо всем этом сказал. Поэтому это откровение здесь заканчивается. И это повлияло на Иоанна так, что он этому ангелу хотел поклониться. И вот в 9 стихе ангел предупреждает: «Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Ангел его предупредил: «Ты этого не делай». Хоть и сильно был возбужден Иоанн, и вот это место в Библии конкретно запрещает поклонение ангелов или ангелам. Есть люди на земле, есть некоторые вероучения, которые поклоняются ангелам, считая их особыми личностями. Да, это особые духи, служебные духи Господа Бога. И Он их посылает, чтобы нам, людям, детям Божьим служить. Но поклонение ангелам запрещено в Библии. И эгал или безразлично, что учит какая-то церковь или какое-то учение, Библия конкретно запрещает это делать. И даже такому великому ангелу, которого Бог послал показать Иоанну откровение Иисуса Христа, будущую судьбу мира, и ему поклоняться нельзя. Ангелы являются в то же время сослужителями пророков. Ангел обозначает посланник, ангелос. А пророки – это тоже посланники Бога среди людей. А ангелы – это посланники Бога из невидимого духовного мира. Фактически это почти одно и то же. Ангелы посылались Богом для того, чтобы людям открывать волю Божью. А через пророков Господь говорил людям. Ангелы редко открывались, показывались людям, а пророки были в израильском народе постоянно. Против ангелов или с ангелами общаться люди имели страх, потому что это духи, это сильные духи, а с людьми было легче общаться. Поэтому Господь в исключительных случаях посылает ангелов, а в обычных случаях Он посылал пророков к израильскому народу. Они же записали Библию, и этим самым эти пророки говорят сегодня и нам. И вот Ангелы являются сослужителями этих пророков, открывая волю Божью, значит, людям и показывая людям особые или открывая людям особые события. И Иоанн в то же время здесь называется пророком. Он апостол Иисуса Христа, но так как он открывает будущее, он пророчествует. И так как он посланник Бога, чтобы открыть людям, что будет в дальнейшем, он является пророком. И он в то же время является и братом. Кому? Всем соблюдающим слова книги сей. Если мы живем по этой книге, этот Иоанн является и нашим братом. Мы являемся братьями друг другу и сестрами, и детьми Божьему. И этот ангел еще раз серьезно предупреждает в конце стиха: Богу поклонись. То есть мне не надо кланяться, кланяться надо Богу. Дальше в 10 стихе мы читаем: «И сказал мне, не запечатывай слова пророчества книги сей, ибо время близко». Еще одно предупреждение. Не надо запечатывать. Пусть люди знают, что написано в этой книге, потому что близко время. Пророку Даниилу в ветхозаветнее время были сказаны совершенно другие слова. В 8 главе, в 26 стихе мы читаем следующие слова Господа Бога. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». С того времени, как писал это Даниил, прошло примерно около 2600 лет. Добрых 2500 лет. И в то время эти слова надо было сокрыть, потому что это отдаленное время. И далее в конце своей книги Даниил говорит в 12 главе, в 4 стихе. 12 глава, 4 стих. Или Господь говорит Даниилу: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Ветхозаветнее откровение Божье кончается книгой Даниила. Хотя после Даниила еще трудились Захария, Малахия и Агей. Но это маленькие пророки. Даниил относится к четырем большим пророкам. Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Это великие пророки Ветхого Завета. Не только из-за того, что книги большие. У Даниила 12 глав, у Осии 14, но Осия считается одним из 16 малых пророков. А Даниил в своей короткой книге написал так много, что его считают среди великих пророков. Это деление израильского народа. И вот откровением Даниила в основном, или книгой Даниила в основном, заканчивается пророчество Ветхого Завета. Книга Даниила очень похожа на книгу Откровения. И разбирая Откровение, я неоднократно читал из книги Даниила. Они связаны очень тесно друг с другом. Но вот мы видим здесь эту разницу. Даниилу два раза сказано: «Ты это запечатай». Почему? Да время еще не настало. Люди все равно не поймут, о чем тут идет речь, поэтому не надо им об этом еще знать. Но в последнем месте уже Господь говорит Даниилу: придут в последнее время люди, многие придут, они прочитают это, и они тогда поймут. Не из-за того, что мы сегодня умнее, нет, из-за того, что Дух Святой – это ключ к познанию Писания – он будет открывать людям, что это все обозначает. Поэтому для нас Библия не является книгой семью, Откровение не является книгой семью печатями, наоборот. Разбирая ее, мы видели, что она и не такая уж тяжелая, когда стих за стихом слышишь, что это все обозначает. И во всем, к всей книге Откровения, один раз только Господь говорит Иоанну: вот это ты не пиши, или ангел. Это было в 10 главе Откровения, в 4 стихе. «И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было написать, но услышал голос неба, говорящий мне: скрой Что говорили семь громов, и не пиши сего. Это было один раз. А в начале книги блажен читающий и слушающий, а в конце книги не запечатывай, не скрывай, потому что время близко. А так как мы живем с вами в последнее время, то для нас это особенно важно и интересно, чтобы мы знали, что обозначает эта книга. И это последние слова поясняющего ангела. Начиная со второй главы, этот ангел сопровождал Иоанна все время, и он ему диктовал. И вот этот ангел теперь сказал эти последние слова, не запечатывай, а дальше говорит сам Иисус Христос. С 11 по 20 стих, или 20 половина, это последние слова Иисуса Христа и в книге Откровения, и вообще во всей Библии. С 11 по 13 стих – это последнее предостережение. И вот в 11 стихе мы читаем. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Очень серьезные слова в конце Библии и в конце Откровения. Они обозначают «делай, что хочешь, учти только, есть ад и есть Новый Иерусалим, а ты делай, как хочешь. Вот тебе все сказано, а теперь выбирай». Неправедные или нечестивые – это те люди, которые постоянно шли своим путем, путем безбожия, беззакония и, путем нечестия. И Бог не говорит, вы должны обязательно покаяться. Он наоборот говорит, делай, что хочешь. Бог каждому человеку дает его свободную волю. Бог на силу не заставляет неверующих не верить. И Бог на силу не заставляет верующих верить. У человека право на самоопределение. У человека свобода совести. Если земные цари разрешали или запрещали свободу совести, то принцип Библии – свобода совести. Человек может верить и может не верить. В притчах мы читаем в 21 главе, в 10 стихе, «Душа нечестивого желает зла». Действительно, есть люди на земле, которым приятно делать зло, творить неправду, быть жестоким, наказывать людей. И сколько таких людей было, которые обижали других и делали нечестиво. О последнем времени мы читаем во втором послании к Тимофею, в 3 главе, в 13 стихе. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Разве сегодня не так? Разве не преуспевают злые люди на этой земле? Разве они не вводят заблуждение других? Разве они сами не заблужденные? Ну и жили нет Библии. Она переведена на многие языки мира. Но если бы люди ее читали, ведь легче было бы многие проблемы решать. Но Библия предупреждает, что злые люди будут преуспевать. Не только успевать, но преуспевать. Больше, чем только хорошо они будут по-своему делать. И в это время мы сегодня живем. Но Бог предупреждает, что вечную жизнь они не смогут получить. Это невозможно. И возмездие их не замедлит прийти. Поэтому, если кто-то из нас избрал этот путь жизни, путь нечестия и путь неправды, то, дорогие друзья, оставьте этот путь. Он не приведет на небо. Нечистое туда ничто не войдет. Туда зайдет только омытая кровью Иисуса Христа. Поэтому, если здесь на земле Бог дает право нечестивым и, значит, неправедным делать дальше это нечестие, то это только по той причине, что Он дает ему свободную волю. Но в конце Библии, на последней странице, еще эти серьезные предупреждения. А потом вторая часть этого стиха. «Праведный дотворит правду еще». То есть делать правильно, жить по правде в повседневной жизни. Христос говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». Истина – это божественная правда. Человеческая правда не называется в Библии истиной. Немецкий язык имеет над этих два русских слова одно слово – «варает». Там оно не подразделяется. Но истина – это божественная книга. Но тут не написано «истины, да твори истину еще». Мы все люди, и Господь призвал нас на земле жить по человеческой правде хотя бы и по божественной истине. Это значит в нашей повседневной жизни жить по правде. Наше отношение к лжи определяет нашу мораль и наш характер. Значит, еще я раз повторяю, мораль человека и его характер зависит от его отношения к правде и к лжи. Если он избирает правду, он не будет лживым человеком. Он будет честным человеком во всех отношениях жизни. А если он изберет свою, значит, основой ложь, он не сможет жить честно. И характер, и мораль у него такие будут. Поэтому очень важно, чтобы мы, значит, не ложь, а истину, правду избрали основной чертой нашего характера, основой нашей жизни. И ярким примером здесь является для нас Иисус Христос, у которого правда была именно основой его жизни. И он говорит, и Библия говорит, слово твое есть истина. Христос это говорит в первосвященнической молитве. Значит, правда является Христос и его слово. И кто желает жить по правде, если праведный еще должен творить правду, значит, он должен жить по слову Божьему. Третье изречение в этом стихе – «Святый да освящается еще». Что освящает человека? Освящение имеет два значения. Это слово имеет два значения. Первое значение – это чистый, безвинный, не безгрешный. Это святой. Второе значение – отделенный от всех других. Взятый от всего нечистого, очищенный и поставленный туда, куда-то. Потому что если он останется тут, он опять будет нечистым. И тот, кто хочет быть святым, он должен отделиться от других. А это люди мира сего как раз и плохо переносят. Ты чего от нас отделяешься? Че мы прокаженные? Зараза это, проказа это, грех это зараза. Грех это проказа. И тот, кто хочет жить свято, он не может быть в общении со всем этим греховным миром. А Господь предупреждает, если ты хочешь попасть в небесный Иерусалим, то надо жить по правде, надо жить свято. А что освящает нас? Кровь Иисуса Христа, молитва и Слово Божие. Так учит Библия. Значит, прийти ко Христу, омыться Словом, кровью Его, жить по Слову Его и совершать молитвы, и вести молитвенный образ жизни по Слову Божьему. И вот святой, который хочет туда попасть, потому что безгрешное туда не входит. Он должен еще и еще освящаться. Поэтому написано в послании к евреям, в 12 главе, в 14 стихе, «Ищите святости, без которой никто не увидит Господа». Святой должен еще и еще освящаться в своей повседневной жизни. А освящение и осквернение бывает наружное и внутреннее. Наружное осквернение всем видно. Если человек неправду говорит, если он крадет, если он блудодействует, если он дебоширует, если он убийца, развратный человек, все это видно. Это осквернение человеческого тела. Но есть и внутреннее, невидимое осквернение. Человек гордый, человек хитрый, человек двуличный. Человек неискренный, который человек жадный. И все это пороки характера человека. Они налицо не видны, как эти другие грехи, но они все же там есть. И часто среди нас, верующих, есть двуличные люди. В делах хорошие, а в сердце плохие. А есть другие люди, которые снаружи нехорошие, а внутри хорошие. И они говорят, вот, Бог смотрит на сердце, а наружное – это не беда. А фарисеи считали, Бог смотрит на наружность, а внутренность – не беда. И оба неправильно. Бог говорит, и ваш дух, и душа, и тело да сохранится без порока пришествия Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Богу нужен наш дух, наша душа и наше тело. И все трое должны быть непорочные. Так как здесь и здесь предупреждается, чтобы мы и от внутренней, и от внешней скверны плоти и духа очищались и не были двухличными людьми. И Христос, когда придет, Он каждому человеку даст по его делам, но Он дает каждому свободу исполнять Его слово или нет. И это и принцип Ветхого Завета. Два места я прочитаю из Библии. Это первый раз, третья глава книги пророка Иезекииля, 27 стих. «А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». Бог и тогда евреям предлагал: «Хотите слушать, пожалуйста, не хотите слушать, не надо». Так оно и сегодня. Если часто говорят, не хотят насильно покаять, это ничего не поможет. И Бог никого насильно не кает. Он тут в этом стихе это еще очень хорошо показал. Или в 12 главе Даниила мы читаем в 10 стихе о последнем времени. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении». Речь идет о последнем времени. И дальше я читаю. «Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». То есть в последнее время будут и люди нечестивые, которые ничего не поймут. Хоть все это будет совершаться, обо всем этом будут проповедовать, так как Ной строил ковчег, говорил об этом, а люди смеялись над ним. Да разве такое будет? Так и сегодня. Одни говорят, верят, проповедуют, другие смеются и даже в тюрьму сажают, казнят, убивают тех, которые проповедуют это слово. Именно в это время мы с вами живем, но так было на протяжении всей истории человечества. И теперь в 12 стихе мы читаем: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Эти слова идут именно за 11 стихом. Неправедный пусть еще сквернится, святой пусть еще освящается, делающий правду пусть еще делает правду. То есть делай, какой у тебя характер, делай то, что ты хочешь. Но дальше, говорит, предупреждает Христос, что Он придет. «Се гряду скоро», а потом не только что Он придет, с Его пришествием еще что-то связано. Вот эта книга, она, значит, имеет эти особенности. Она описывает все, что будет в последнее время. Но в начале книги Христос себя показывает во всей своей благодати. И в конце книги Он еще раз предупреждает. Он очень еще раз сильно приглашает людей, что вы учтите, что я приду скоро. То есть я приду быстро и приду вскоре. И если наше время проходит очень быстро, и если Христос придет близко, то быстро, то надо учесть, что с этим кончится благодать. С пришествием Христа кончится благодать. Поэтому Он неоднократно предупреждает, чтобы мы на это рассчитывали. Почему же будет воздаяние с Ним? Если бы Он только пришел и показал себя людям, то было бы не так страшно Его пришествие, но и не так приятно. Страшно для тех, которые живут во грехе и зле, а приятно для тех, которые ожидают Его. У них другая жизнь, им нечего бояться. Почему же по делам? Почему не по вере? Дела являются внешним проявлением внутреннего состояния человека. Дела показывают, кто я есть. На словах я могу много сказать. Выдавать себя я могу за многого. А мои дела говорят о том, кто я есть. Дела кричат громче наших слов. И если мы словами говорим одно, а делаем другое, то нашим словам не верят. Дела всегда убедительней. Поэтому в Библии написано, что мы ответим за наши слова, за каждое пустое, праздное слово. Но вознаграждены или судимы мы будем за наши дела. И вот многие люди лицемерные. Одни думают, что добрыми делами они заработают себе служение, вечную жизнь, извиняюсь. И это учение некоторых церквей, что добрыми делами, то есть давая милостыню людям, люди думают, что они унаследуют небо. Этому учит и церковь, что не только через веру в Иисуса Христа, но через добрые дела спасется человек. А Библия учит, что это не так. Мы получаем бесплатно, даром благодать Божью, но в знак благодарности за полученное спасение мы делаем то, что хочет Бог. А если мы будем добрые дела делать без покаяния, они бесполезны, они нам ничего не помогут. Поэтому суд будет по нашим делам. И мы не должны быть лицемерны, делая вид, что у нас все хорошо, делая добрые дела, а в сердце быть другим человеком. Бог все это видит и воздаст каждому по его делам. И вот еще раз знакомые слова, которые пятый раз встречаются в этой книге. «Я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний». В первой главе, 8 стихе, и здесь, в 21 главе, в 6 стихе, которую мы разбирали в прошлый раз, эти слова сказал Бог Отец. А три раза их сказал Иисус Христос. В первой главе в 17 стихе, во второй главе в 8 стихе и здесь в 22 главе в 13 стихе. Эти же самые слова говорит Иисус Христос, Сын Божий. То есть Отец и Сын – это первопричина всему, что когда-то было и есть на земле, и это завершение всего. Начало и конец. Отец и Сын. И они оба одно и то же. Поэтому эти слова пять раз сказаны, они говорят вместе. 14 стих говорит: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами». Седьмая заповедь блаженства откровения, последняя, 50-я заповедь блаженства Нового Завета. Здесь речь идет не о законе Моисеева, не о его заповедях. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его. Это речь не о законе Моисеевом. Речь идет здесь о заповедях Нового Завета, которые Иисус Христос заповедал своим ученикам. Вот несколько стихов мы прочитаем. Евангелие от Иоанна, оно написано в первую очередь для церкви, 14 глава, 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Тот, кто исполняет заповеди мои». Говорит Христос. Это написано в Новом Завете. Если люди говорят, что вся Библия, весь Ветхий Завет нам не нужен, они очень ошибаются. Заповеди Нового Ветхого Завета, почти многие основные, моральный закон, написан в Новом Завете, или он еще углублен, еще более на высокий пьедестал поставлен в Новом Завете. 15 глава Евангелия от Иоанна, 10 стих. «Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюдал заповеди Отца моего и пребывал в его любви». Христос говорит, что у Отца тоже есть заповеди, и Он их соблюдал. Поэтому Он занял то положение Сына Божьего. А если мы хотим занять то место, которое Бог приготовил нам вместе со Христом на Его престоле, нам надо исполнять те заповеди, которые Христос дал нам в Новом Завете. Еще одно место в послании, во втором послании апостола Иоанна в 9 стихе написано: «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». То есть, если люди отвергают Иисуса Христа, независимо какой они нации, они не имеют Бога. И израильский народ, отвергая Иисуса Христа, отверг Бога. Поэтому евреи остались без Бога. Хоть они, ортодоксальные евреи, говорят, что они служат Богу. Новый Завет этому не учит. Библия говорит, что кто отвергает Христа, тот отверг и Отца. Это очень серьезное предупреждение. И что же нам надо исполнять из этих заповедей? Мы их можем в три группы собрать. Заповеди Нового Завета. Первое – это верить в Иисуса Христа как Сына Божьего, Спасителя мира. Второе – любить друг друга, как Он заповедал нам, как Он любил нас. В Ветхом Завете говорилось «любить друг друга, как самого себя». Это мало. Когда я сделаю что-то плохое, я не могу себя любить. Я себе ненавижу. Почему я так глупо поступил? Я себе не могу простить. А разве в это время я должен не любить и всех других людей? Христос учит в Новом Завете. Любите друг друга так, как я возлюбил вас. А Бог любит нас и тогда, когда мы плохо поступаем. Он нас не отвергает. Любовь Нового Завета требует больше, чем любовь Ветхого Завета. Поэтому вот эта вторая группа, значит, этих заповедей, любить друг друга, как учит Христос, как любит Он. И третье – это пребывать в Нем, в Его любви, в Его учении. Жить по Его учению. Все заповеди Нового Завета сводятся к этим трем требованиям. Значит, к вере в Иисуса Христа, в любви к ближнему и, значит, в пребывании в учении Его. И что дает нам это соблюдение этих заповедей? О чем учит эта заповедь блаженства? Тут две мысли, две награды. Вкушать от дерева жизни, то есть вечно жить. Если бы Адам и Ева вернулись, остались в Эдемском саду и ели бы от дерева жизни, они бы не умерли. А люди, живущие в небесном Иерусалиме, будут жить от дерева, есть от дерева жизни и вечно жить. И тот, кто живет по заповедям Иисуса Христа, он имеет право вкушать от дерева жизни. Он вечно будет жить. И второе, он и будет иметь право войти в город вратами. То есть иметь вечное общение со Христом и с Богом. Для чего Христос и пришел на эту землю? Чтобы то общение, которое было потеряно человеком в Эдемском саду, опять восстановить. И почему 50 заповедей блаженства? Ну почему не 40? Почему не 51 или 49? Это опять библейская арифметика или математика. Цифра 50 состоит из цифры 49 плюс 1. А 49 состоит из 7 раз 7. А 7 это особое число. 7 не только субботный день седьмой, седьмой был и субботный год. Каждый субботный год народ израильский не должен был пахать, сеять и жать. А в 7 раз 7, значит, в 7 раз 7 – 49 лет, и потом следующий год, 50-й, был юбилейный год. Он был Богом дан народу израильскому для того, чтобы народ не обеднялся и не обогащался друг за счет друга. В 50-й год все, которые обеднели, и продавали себе в рабство, продавали землю свою богатым, должны были богатыми быть отпущенными на свободу. Ихнюю землю надо было бесплатно им отдать. Им надо было дать скотину, инвентарь и пищу и семена. Для того, чтобы эти бедные люди получили назад свой земельный удел и могли опять жить самостоятельно и работать. А богатые за счет этого не обеднели. Господь их благословлял. И если они 2 года подряд, в 49-й и 50-й год не сеяли, то земля давала в предыдущий год, в 48-й, так много, что хватало на 2 года и в 3-й, покуда новое что-то созреет на поле или в саду, или в огороде. Так вот, 50-й год был особым, юбилейным годом. И вот здесь у нас 50 заповедей блаженства, которые Иисус, значит, о которых говорится в Слове Божьем. И вот юбилейным годом, как бы пророчески, прообразно является тысячелетнее царство, которое еще должно прийти. С другой стороны, и жизнь на новой земле – это бесконечный юбилейный год. Раввины утверждают, что со времени законодательства, со времени Синая до нашего времени прошло 69 юбилейных периодов. 69. Их было, значит, 20 в наше время от рождения Иисуса Христа до нашего времени и 49 от Моисея до Христа. Когда точно начнется 50-й юбилейный год, по этому расчету я не знаю. Но раввины утверждают, что он скоро должен начаться. И тогда народ израильский должен получить назад всю свою землю, которую окрестные народы забрали у него. А из-за этой земли сегодня идет страшная борьба. Все время еще забирают и забирают люди. И Арафат хочет землю, и, значит, Сирия хочет землю, и Иордания забирала землю, и Египет забирал землю, покуда народ израильский не получил назад своей земли. Но в юбилейном году все им будет возвращено. И для получения права на дерево жизни и на вход в город вратами и народ израильский должен жить по учению Иисуса Христа. А это народ израильский по сегодняшнее время еще не сделал. Теперь в 15 стихе мы еще раз имеем одно из последних напоминаний. «А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Этот стих похож на 8 стих 21 главе. Мы там уже говорили о 8 категориях людей, которые не будут в Царстве Божьем, которым не будет места в Небесном Иерусалиме. И здесь, почти в конце книги, еще один раз Господь подтверждает это. Кто будет там, а кто не будет там, а вне будут псы. Почему же написано здесь такое суровое слово? Раньше слово «псы» было, или «пес», «собака» было нехорошим словом у людей. В Германии люди собак уважают больше, нежели детей. И кто бы в России придумал, чтобы собак держать дома, в комнате, чтобы их так нянчить, там псы тоже были, но были для другой цели. В учении Библии пес или собака всегда нечистое животное. Книга Второзакония, 23 глава, 18 стих. «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа, Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость перед Господом, Богом твоим». И за блудницу цену, и за собаку нельзя было жертвовать в храме. Это мерзость перед Богом. И вот в Библии псы считаются всегда нечистыми. Попирающие Слово Божие Христос называет псами. Не бросайте святыни псам или свиньям. Апостол Павел в послании к филиппийцам, 3 глава, 2 стих, лжеслужителей называет псами. То есть служителя в церкви, которые лживо живут и учат, их Павел называет псами. Или дальше Петр относит, значит, говорит об отступников от истины, что они псы. Второе послание, 2 глава, 22 стих. Они подобны псам, который возвращается к блевотине своей. Сперва уверовали, а потом все это выбросили, значит, и опять ушли назад в мир. Они возвращаются к своей блевотине. Евреи называли все языческие народы псами. Матфея 15 глава, 26 стих. Все виды собак или псов нечестивые, нечистые, то есть. А духовные псы тоже нечистые. И вот эти люди, значит, о которых тут теперь я говорил, те, которые попирают Слово Божье, лжеслужители, отступники, все язычники, они в небесный Иерусалим не попадут. Они будут вне. О остальных людях мы уже говорили, разбирая 8 стих прошлой главы. Чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители. И вот еще один вид грехов, греха – всякий любящий и делающий неправду. Если Христос является правдой, и Слово Его является истиной, то сатана является отцом лжи, и если он лжет, говорит Христос, то он делает свое. Поэтому те, кто занимаются обманом, в любом случае, любых видов, являются служителем сатаны, и туда попасть не может. А наше отношение к правде и неправде показывает наш характер и наше отношение к Богу. Ложь от сатаны, правда от Бога. И вот что я люблю, так я так и живу и поступаю. И особенно в наше время это очень большая проблема. О последнем времени Павел говорит во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе с 10 по 12 стихи. Значит, «и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви к истине для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, и да осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду, и да будут осуждены за то, что люди не верили, не любили правду и возлюбили неправду. И вот все те, которые будут верить этой лжи, будут любить эту правду, неправду, они туда не попадут. Этот стих еще раз серьезно предупреждает о том, что будет возможность попасть внутрь и вне. Не все люди после смерти будут на одном месте. И вот почти в конце Библии еще раз это серьезное предупреждение. Сегодня мы живем под одним небом, живем на одной земле, живем в одной стране, часто в одном городе, на одной улице, даже иногда в одном доме, члены одной семьи, но наши отношения к Богу различные. И вот одинаковые обстоятельства, они по-разному влияют на людей. И если солнце обогревает различные предметы, отношения или влияние различное. В болоте различные микробы и насекомые нехорошие выводятся, а на огороде зреют арбузы, дыни, томаты. Одно и то же солнце это делает. Кожа человека загорает под солнцем, а ткань выцветает. Масло становится мягким, а глина становится твердой. Различный материал под влиянием одного и того же солнца реагирует по-разному. И вот эта свобода, это изобилие, в которое Господь нас переселил, оно по-разному на наших людей влияет. Как влияет день благодати на нас, который предлагает нам Бог? Придет то время, когда нам придется отчитываться за все то, что Бог давал нам, и за то, что мы сделали с тем, что даровал нам Бог. 16 стих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам, сие в церквях, я есим корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». И вот вступление и заключение этой книги очень сходные. Они говорят о славе вознесенного и прославленного Иисуса Христа. Они повествуют нам о том, еще раз, что Иисус Христос действительно послал ангела своего, чтобы нам обо всем этом засвидетельствовать. Но тут говорится, что это свидетельство принадлежит не только рабам его, но и церкви. Значит, оно и для церкви, поэтому в начале было сказано, и вторая и третья глава относились только к церквям поместным, а все остальное и к церквям, и к народу израильскому, и ко всем другим людям. И в этом стихе мы имеем три имена Иисуса Христа. Всего их около 260 в Библии. «Я Иисус». Так начинается этот стих. Иисус, то есть Спаситель, это было его земное имя, его небесное имя или божественное имя Христос. Когда говорится о славе Божьей, обычно Христос или Христос Иисус написано. А если о земной жизни, то только Иисус или Иисус Христос. Эти слова, имена иногда в Библии переставлены, и это имеет свое значение. Иисус – это его имя человеческое, имя уничижения. Когда он встретил Савла по дороге в Дамаск, он не сказал, когда Савел его спросил, «Кто ты?» Он не сказал, «Я Христос, которого ты гонишь». Он ему напомнил, «Я Иисус, которого ты гонишь». А это имя еврейское. Он напомнил этим своими словами Савлу, «Я такой же еврей, как и ты. Я такой же человек был, как и ты. Почему ты гонишь меня?» Он не открылся не именем Христос, а именем Иисус. Когда 11 апостолов, стоя на Елеонской горе, смотрели на небо вслед вознесшемуся Христу, то эти ангелы говорят, «Сей Иисус придет опять». Они не говорят, «Сей Христос придет опять». Они говорят это иудеям, апостолам Христа, которые стоят здесь. И это имя говорит вас в первую очередь всем людям, что Христос был человеком. А во-вторых, он говорит израильскому народу, что к ним Христос, который жил в ихней среде, будучи евреем, придет опять. Второе имя – «Я есть корень и потомок Давида». И об этом имени мы уже раньше говорили. Почему себя Христос так называет? Так пророки Ветхого Завета говорили о грядущем Христе. Но и Павел его так называл. «Помни Господа Иисуса Христа из семени Давидова». Неоднократно и в Новом Завете написано об этом. «Блажен грядущий во имя Господня, благословлен сын Давида». Или «Господь, сын, да, Иисус, сын Давида, помилуй меня». Так евреи обращались к этому Иисусу Христу. Значит, потомок Давида, это и говорит о его связи с израильским народом. Аврааму было дано обетование иметь два вида потомка. Одни, как песок морской, это евреи. Когда в пророческих словах говорится о земле, это израильский народ. А другие, как звезды небесные, это духовное семя Авраама. Это Христос, звезда утренняя, и это его соединение с церковью. Это его третье имя, звезда светлая и утренняя. И это имя Христа из Ветхого Завета уже. Валаам его называет звездой от Иакова. Петр говорит во втором послании, в первой главе, в 19 стихе, что мы имеем вернейшее пророческое слово, и оно освещает нас, значит, оно освещает нам путь, в котором мы живем, или время, в которое мы живем. Но потомки Авраама небесные – это церковь. И Христос, называя себя здесь этим именем, говорит, напоминает о том, что имеет связь и с церковью. Он и корень Давидов, он и звезда утренняя. То есть он связан и с Израилем, и с церковью. Утренней звездой является планета Венера. Она же и вечерняя звезда. Она появляется самая первая, она светит утром самое долго, и она самая красивая и яркая из всех звезд. И это символ Иисуса Христа. Он тоже был самый первый, он будет самый последний, и он самая яркая личность и сам среди всех личностей, которые когда-то были здесь, на этой земле. Теперь с 17 стиха по 20 есть два мнения. Говорит ли это дальше Христос или пишет это только от себя Иоанн? И разбирая эти стихи, больше я склонен к тому понимать, что это Христос продолжает еще говорить до половины 20 стиха. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, а желающий пусть берет воду жизни даром». Значит, здесь речь теперь обращается к грешнику, к тем людям, которые будут читать эту книгу, те, которые будут слушать эту книгу. Это слово относится сегодня и к нам. И мы 40 вечеров читали, слушали, разбирали вместе. Многие люди будут читать, слышать после записи эту, которая была сделана. И сегодня Христос каждому говорит, приди. Все без исключения, кто слышит, кто жаждет, кто хочет, должен прийти. И дух, и невеста говорят, приди. Кто дух? Дух Святой. А кто невеста? Одни говорят церковь, другие говорят израильский народ. А здесь в Откровении мы читали в предыдущей главе, в 9 стихе, невеста Агнца, небесный Иерусалим. Дух Святой – это голос Божий. И небесный Иерусалим приглашают, приди. Вот чтобы в этот город попасть, что-то надо сделать, надо прийти. Поэтому и Дух Святой зовет, и церковь приглашает, и возрожденные евреи говорят, приди. Но зовет и небесный Иерусалим, чтобы занять те места, которые Господь приготовил для любящих Его. И слышащий, не слушающий, а тот, кто раньше слыхал, тот, кто уже пришел, тот тоже должен сказать, приди. Значит, и Дух Святой, и небесный Иерусалим, и Церковь, и Израиль, и тот, кто слушал и уже пришел, тот, кто зовет, да приди. «Жаждущий пусть придет и пьет». Об этом мы уже говорили, разбирая 6 стих прошлой главы. «Желающий пусть берет воду жизни даром». И об этой воды жизни мы тоже говорили раньше. Но чтобы утолить жажду, недостаточно прийти к воде, прийти к напитку, надо пить. Для того, чтобы утолить нашу духовную жажду, недостаточно читать и слушать Слово Божие. Надо прийти к Иисусу Христу. В нашем теле до 70% вода. А когда человек лишится этой жидкости, будет обезвожение тела, это так же опасно, как лишиться крови. Этот человек умрет. Так же оно в духовном отношении. Чем больше в нас воды жизни Иисуса Христа, тем лучше наша духовная жизнь. И чем меньше от Христа в нашей жизни, тем хуже с нашим духовным состоянием, и мы духовно умрем. Поэтому нам непременно надо стремиться к тому, чтобы прийти к этому Иисусу Христу. И это последний призыв Бога на страницах Священного Писания. Эти замечательные слова. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Этими словами Бог кончает свой призыв к грешному миру. И каждый человек сам должен избрать, что он хочет делать. Невольно задается вопрос, дорогие друзья, имеем ли мы жажду по Иисусу Христу? Утолили ли мы ее или нет? И если не утолили, то наступило время, чтобы непременно это сделать, ибо тот, кто не придет ко Христу и не будет пить от этой воды жизни, он не сможет попасть в небесный Иерусалим. В 18 и 19 стихах у нас теперь последнее напутствие читателю этой книги. Здесь мы читаем следующее. «И я же свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Очень серьезное предупреждение. Они сегодня относятся, как я говорил, к каждому, кто читает Библию. Они непосредственно относятся к Откровению, но и ко всей Библии, потому что это последнее предупреждение в этой божественной книге. Начинается эта книга, Откровение, с блаженства и с благословением для тех, которые читают и слушают. Блажен читающий и слушающий. И кончаются серьезным предупреждением. Проклят и будет наказан, если неправильно будет поступать или обращаться с этой книгой, то есть с тем, что здесь написано. Если кто-то будет отвергать или кто-то будет извращать то, что написано в Слове Божьем. Это предупреждает, во-первых, против того, чтобы мы не мудрствовали. Слово Божие совершенное. Туда не надо добавлять, оттуда не надо убирать. Все, что написано там от Бога, И смотри, говорит Бог, чтобы ты правильно поступал с этой книгой. Сегодня делают много переводов, выкидывают неподходящие места. Эти либеральные современные переводы не соответствуют больше во многих местах истинному Слову Божьему. И эти люди все предупреждаются Богом, чтобы они это не сделали. И во-вторых, этот стих указывает на ответственность человека, значит, в вопросе обращения со Словом Божьим. Что делаю я с этой божественной книгой? За это я отвечу. Добавлял или отбавлял, или вообще не реагировал на это слово. Почему это опасно? Язвы, которые были описаны в этой книге, они кончились озером огненным. И каждый, кто будет добавлять и убавлять, получит эти язвы и попадет в озеро огненное. Вот почему так опасно это. И здесь Христос предупреждает всех еретиков, которые извращают Слово Божие, всех вольнодумцев, всех скептиков, которые не верят, всех атеистов, чтобы они не делали этого, потому что за это они будут наказаны. Это слово предупреждает всех верующих, которые неправильно относятся к Слову Божьему, либеральных, модерных христиан. Почему оно предупреждает? Тут написано, что Бог имеет власть отнять. Отнять можно то, что уже имеешь. У неверующего человека нечего отнимать, а у верующего есть отнять. Этот стих говорит, что спасение можно потерять, что Бог отнимет, а что отнимет? Троекратное участие в книге жизни. Будь верен до смерти, а кто нет, изглажу его имя из книги жизни. Туда, может быть, я записан, но Бог вправе отнять мое участие в этой книге. И если я буду изглажен из этой книги, то я туда не попаду. Я потеряю прописку, а без прописки я не могу жить, а гости туда не попадут. Второе. Участие в Святом Граде, в Небесном Иерусалиме. И третье. Участие в славе и блаженство, которые описаны в этой книге. Это Бог заберет у верующих, которые имели. Бог заберет это участие, если неправильно будем относиться к этой книге. Это очень серьезное предупреждение для нас, для верующих. И это свидетельствует сам Иисус Христос. И невольно задается вопрос, какую реакцию вызвали у нас эти 40 вечеров, когда мы собирались, слушали, когда разбирали, размышляли о Слове Божьем, какую реакцию оно в нас совершит? Какими мы будем дальше, после того, как все это мы слышали, может, когда-то еще кассеты прослушаем или запись на пленке, какая будет реакция? Дал бы Господь, чтобы мы правильно среагировали, потому что кто знает и не делает, будет больше наказан, чем тот, который не знал и делал то, что Бог не хотел. Дальше 20 стих. Это, очевидно, последние слова Иисуса Христа всем живущим. Этим кончаются тут в Библии 20 и 21 стихом, значит, 20 стихом обращения Бога к людям. Свидетельствующее говорит, «Ей гряду скоро». Не Иоанн говорит, ей грядет скоро, а Христос говорит, я гряду скоро. Поэтому, очевидно, эти слова тоже его. Свидетельствующее говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе. Второе пришествие Христа – это главная тема книги Откровения. Начиналась она со словами в первой главе, в 7 стихе, «Сей грядет с облаками». И узрит его всякое око. Продолжалось оно, «Се гряду и возьметь, значит, как тать ночью». И кончается она вот этими словами, «Се гряду скоро». То есть на протяжении всей книги, в начале, в середине, в конце, это одна же тема. Христос говорит, что Он скоро придет. Ей обозначает по-русски, по-современному, «да» или «аминь». Это одно и то же слово. Ей берется как клятва тоже. Ей, то есть, так точно оно и будет. И вторая глава, «Ей гряди, Господи», извиняюсь, вторая часть этого стиха, «Ей гряди, Господи Иисусе». Если в первой половине стиха последние слова Бога к людям, это последний раз, когда Христос обращается к людям, живущим на земле. Вообще, вся книга Откровения – это слово Христа, прославленного с неба на нашу землю, нам, людям. То здесь, во второй половине этого стиха, мы имеем последние слова Бога в книге к людям. Начинал Бог говорить с людьми, в третьей главе Библии, в третьей главе Бытие, в десятой стихе, первый раз Адам говорит что-то Богу. И он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Это были первые слова человека к Богу. А теперь последние слова «Ей гряди, Господи Иисусе». То есть есть и человек, зная все то, что написано от первой главы Библии до последней, учтет и сделает по Слову Божьему, то он будет соответствовать требованию Божью. И он не будет больше прятаться от Бога, как Адам. Он может сказать, вернись назад, Бог, я хочу иметь общение с тобою. А так взывать могут только люди обращенные. Люди готовые. Это последняя молитва человека, записанная в Библии к Богу. Ей гряди, Господи Иисусе. И невольно хочется задать вопрос, можем ли мы с вами все так сказать? Можем ли мы сегодня помолиться? Ей гряди, Господи Иисусе. В одном псалме поется, «О, я не хотел, о мой Господь, чтоб ты теперь уже пришел». Почему? Да я не готов, да брат необращенный, да дети, да то, другое. Мы еще бы хотели, чтобы Господь запоздал, задержался немножко. И желая пришествия Христа, мы должны быть готовыми к Нему. И вот последний, 21 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Книга начинается пожеланием благодати. Вот в первой главе этой книги мы читали в четвертом стихе пожелания, которые здесь записаны. «Иоанн, семи церквям, находящимся в Азии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет». Книга начинается пожеланиями этой Божьей, благодати Иисуса Христа. И кончается она тоже пожеланием этой благодати. То есть, от чего Иоанн начинал, тем он теперь и закончил. Что же такое благодать? Благодать, то есть дать благо, дать что-то хорошее. Благодать – это незаслуженная любовь Бога к падшему человеку. Благодать Божья – это Божье помилование к обреченному на вечную погибель грешнику. Благодать – это дарованная, незаработанная, даже не выпрошенная Божье спасение. Благодать – это Божья любовь в действии, то есть в действительности. Благодать – это сумма всех благословений Божьих. Самое лучшее, что мы на земле можем себе пожелать, это Божья благодать, и с ней связано все спасение и вечная жизнь. И то, что описано в конце этой книги, оно связано со словом благодать. А аминь – это последнее слово в Библии. Да будет так. То, что тут написано, это да и аминь. Это правда, и к этому больше нечего добавлять. Это относится ко всему человечеству, ко всему, что Бог открыл в Откровении и во всей Библии нам, людям. И вот теперь невольный вопрос, как мы относимся к этой благодати Божией и к этому служению. Я заканчиваю двумя стихами Ветхого Завета. 44 глава пророка Исаии, 22 стих. «Изглажу беззакония твои, как туман, грехи твои, как облако, обратитесь ко мне, и я искуплю тебя». И второе место в следующей, в 45 главе, тоже 22 стих. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Об этом Боге мы теперь говорили эти 26 вечеров. Библия и Откровение – это книга этого Бога. Он возвещал нам о будущих событиях. И как точно исполнялись его пророчества на протяжении тысячелетий, так точно исполнится то, что о чем было здесь сказано. Я от сердца хочу поблагодарить за ваше посещение в эти вечера, за молитвы, которые вы возносили для меня. Я хочу извиниться за те ошибки или оговорки, которые я иногда допускал, может, неумышленно. Я хочу пожелать Божьих благословений в воспоминаниях ваших, когда вы будете еще вспоминать об этих вечерах. И хочу пожелать Божьего благословения всем тем, кто будут слушать эти записи. И очень хотелось бы, чтобы эти вечера и эти записи помогли нам утвердиться на пути вечности, чтобы они помогли нам зайти в город вратами, чтобы нам иметь участие в книге жизни, участие от плодов дерева жизни, и чтобы нам вечно быть гражданами небесного Иерусалима, чтобы нам видеть Господа Бога и быть среди рабов Его, которые будут служить Ему во веки веков. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Об этом теперь вместе помолимся.